Поводай.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік моладзі БНФ Андрус Крэчка пакараны штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі падтрымку Аўтуховіча і Асіпенкі. На працэсе вакаўскіх прадпрымальнікаў даў паказанні адзін з асноўных сведкаў былы дырэктар фірмы Нікатранс Юрый Лявонаў. Ад сённяшняга дня набывае моц новы візавы кодэкс еўрапейскага звязу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10-е вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Белы дом выказаў занепакоенасць паўторнымі антызаходнімі выказваннямі прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. У чацвер на сустрэчы са старэйшынамі Карзай абвінаваціў амерыканскіх і еўрапейскіх чыноўнікаў афганскай выбарчай камісіі ў фальсіфікацыях, а сёння выказаўся супраць таго, каб замежнікі блыталіся ў афганскія справы. Злучаныя Штаты асудзілі напад на сваё прадстаўніцтва ў Пакістане. Ваяўнікі на двух машынах паспрабавалі сёння ўзяць штурмам амерыканскае консульства ў пакістанскім горадзе Пешавар. Загінула прынамсі 6 чалавек, сярод іх 4 нападнікаў. У выніку двух выбухаў у горадзе Карабулак у Інгушэці загінула 2 міліцыянты, 4 чалавекі паранены. Улады паведамляюць, што смяротнік планаваў здзейсніць тэракт на тэрыторыі гарадской управы міліцыі, дзе ў той момант знаходзілася больш як 50 чалавек. Аналітыкі ўвязваюць сённяшні тэракт у Інгушэці з усплескам гвалту ў суседнім Дагестане, дзе на працягу апошняга тыдня загінула каля 50 чалавек. У Кітаі прынамсі 114 шахцёраў былі вызваленыя з-пад завалаў шахты, што была разбураная паводкай. На момант абвалу ў шахце знаходзілася 153 чалавекі. Кіраўнік выратавальнай аперацыі Ліў Дэжэнь назваў цудам, што гэтыя людзі перажылі аварыю. Мясцовае кіраўніцтва кампартыі заяўляе, што стан здароўя выратаваных шахцёраў стабільны, але інфармагенствы паведамляюць, што медыкі канстатавалі ў шахцёраў моцнае пераахалоджванне, абязводжванне ды шматлікія інфекцыі скуры. Вайскоўцы сілаў кааліцыі НАТО ў Афганістане ўзялі адказнасць за смерць 5 мірных афганцаў, сярод якіх былі 3 жанчыны. Інцыдэнт адбыўся 12 лютага ў правінцыі Пактія на ўсходзе Афганістану. У выніку магутнага землятрусу на паўночным захадзе Мексікі загінулі 2 чалавекі. Падземныя штуршкі таксама адчуваліся на тэрыторыях амерыканскіх штатаў Каліфорнія і Арызона. Шмат дамоў у зоне вакол землятрусу ў Мексіцы і ў США пашкоджаныя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны чарговаму абвастрэнню беларуска-расійскіх адносінаў. Чаму Александр Лукашэнка ізноў абрынуўся з крытыкай на расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна? У чым палягае палітычная подбіўка пазбаўлення Паўла Шарамета беларускага грамадзянства? Ці можа эканамічнае супрацоўніцтва з Венесуэлай, Кітаем і іншымі краінамі збалансаваць эканамічны ўплыў Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Віктар Марціновіч і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка, прымаючы старшыню АБСЭ, міністра замежных справаў Казахстану, абрынуўся з рэзкай крытыкай на расійскі ўрад і яго кіраўніка. Я працытую. Парадаксальная сітуацыя складваецца ў адносінах з урадам Расіі. Рэч не ў тым, каб чарговым разам укалоць расійскі ўрад ці Пуціна, маўляў, Лукашэнка накаціў на Пуціна. Прычым тут накаціў на Пуціна? Мы бачым, колькі праблем сёння не вырашаецца або вырашаецца з пазіцыі суб'ектыўнага характару з боку ўраду Расіі. Менавіта таму сёння як ніколі мы вымушаныя актыўна працаваць у любым, нават самым аддаленым кутку свету, дзе мы можам разлічваць на прадказальныя і сумленныя ўмовы ўзаемавыгадных гандлёва-эканамічных сувязяў. На Расіі і Еўропі свет клінам не сышоўся, трэба выходзіць у іншыя рэгіёны са сваёй прадукцыяй і праектамі, заявіў Александр Лукашэнка. Варта нагадаць, што і летась беларускі прэзідэнт уже абрынаў падобны паток абвінавачванняў на расійскага прэм'ера. І вось новы раунд. Да гэтых абвінавачванняў варта дадаць яшчэ шэраг падзей такога ж кшталту. Ну, скажам, ад'езд Лукашэнкі ў Венесуэлу, калі ў Беларусі быў з візітам Пуцін, зыск пададзены Беларусі ў эканамічны суд СНД наконт законнасці мыта, якое Расія спаганяе з паставак у Беларусь нафты. А вось з іншага боку, вядома, што Александр Лукашэнка пасля тэракту ў Маскве пазваніў прэзідэнту Мядзведзеву са словамі спачування і дамовіўся наконт тэрміновай сустрэчы. Што азначае, чым выкліканая гэтая крытыка Пуціна ў спалучэнні са спробамі наладзіць кантакт з Мядзведзевым? Андрэй, як вы мяркуеце?
Я думаю, што Лукашэнка не мае ілюзію, што і Пуцін, і Мядзведзеў гэта адна каманда, гэта па-першае, і што з другога боку абсалютна не мае інтрыгі, хто будзе расійскім прэзідэнтам у 2012 годзе. І рэальна і зараз, і потым Пуцін будзе першай персонай расійскай палітыкі ў Беларусі. І тое, што зараз Расія выставіла больш жорсткія умовы паставак нафты, праводзіць больш-менш такую жорсткую палітыку адносна Беларусі, Лукашэнка в гэтым вінаваціць у цэлым расійскі ўрад. І расійскі ўрад, расійскую ўладу, Маскву, Крэмль, можна казаць так. Я не думаю, што на гэту верагодную сустрэчу з Медведзевым Лукашэнка ускладае вялікія надзеі. Лукашэнка спрабуе яшчэ раз нагадаць Расіі пра важнасць падтрымкі беларускага стратэгічнага саюзніка і прэзентаваць магчымасці можа штосьці ўсё ж такі з гэтага штосьці атрымаць, улічваючы агульныя тэндэнцыі ў расійскай палітыцы, у тым ліку і адносна Беларусі. Сапраўды, прэтэнзій да Пуціна і да Расіі зараз вельмі шмат. Гэта, па-першае, будаўніцтва абхадных нафта- і газаправодаў у абход Беларусі, з сканчэннем будаўніцтва, якіх Расія зрэшты рэшт атрымае тэва гары ціску на Лукашэнку, якія на доўгі час не мела. І гэта вельмі турбуе Лукашэнку. Лукашэнка хоча атрымаць ад Расіі зараз некія гаранты, што і пасля сканчэння будаўніцтва Нордстрыму і БТС-2 Расія ўсё ж такі будзе падтрымліваць беларускага саюзніка, калі ўсё ж такі ён яшчэ раз чарговы раз пераканаецца, што гэта лінія падрыхтоўкі пазіцыяў для ціску на Беларусь яна канчатковая з боку Расіі, то гэты візіт і размовы з кіраўнікамі Расіі могуць мець мэты з боку Лукашэнкі ўсё ж такі пераканацца ў тым, што трэба пратрымаць больш рашучыя спробы дыверсіфікаваць экспарт і прасунуцца ў развіцці супрацоўніцтва, гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, першую чаргу з Захада.
Вадзім, вы згодны з трактоўкай Андрэя? Ну, здавалася, калі сапраўды ёсць праблемы, ну, навошта так яшчэ больш псаваць фактычна асабістыя і палітычныя адносіны? Ўсё ж не тыя часы Ельцына, калі такога кшталту абвінавачваннямі можна было апеляваць, скажам, да расійскай грамадскай думкі.
Я не думаю, што у Лукашэнка ёсць аснаванні, што он как-то верит в то, что у него есть основания полагать, что можно сыграть на противоречии между Путиным и Медведевым. Я думаю, я согласен. Он прекрасно понимает, что, в общем-то, сейчас это примерно одна команда, и даже те, возможно, обострения противоречий, которые будут проявляться в течение ближайших 2 лет, каким-то образом дадут ему шанс. Тем более, что игра пока, как она идет в одни ворота, и преимущества, безусловно, явные пока у Путина. Вот. И я думаю, что общая стратегия в этом плане может исходить только из того, что через 2 года иметь дело придется все-таки с нынешним премьером. И уже тогда нельзя будет просто так уехать в Венесуэлу. И я думаю, что это просто продолжающаяся инерция того дистанцирования, курс на который взял Лукашенко уже довольно-таки давно.
Виктор, а який ваш погляд? Вот все ж таки дистанцование дистанцованием, проблемы проблемами, але який тут вот психологичный механизм, что треба демонстрировать такий скандал, каб что? Каб яше больше умацовывать злопамятность Путіна, ну, ён чалавек даволі злапамятны і так. І я думаю, што вось гэтыя словы былі, якія былі сказаныя Лукашэнкам, ну, іх запомнілі. І тыя пазіцыі, магчыма, па каторых Беларусь з Расіяй спрачаюцца, Масква зойме яшчэ больш жорсткую пазіцыю, а можа і не.
Мне здаецца, што адбываецца проста другая частка візіту Александра Лукашэнка ў Венесуэлу. Гэта другая тэлевізійная частка гэтага візіту. Таму што, ну, трэба разумець, что Александр Лукашенко ездил в Венесуэлу не за нафтой. На мой погляд, Александр Лукашенко ездил в Венесуэлу за продуктом и товаром, який треба называть медийной нафтой. Это медийная нафта, так, и она может конвертоваться в реальную нафту, в реальную российскую нафту. У тем выпадку, коли можно будет с допомогой риторики телевизийной эту медийную нафту неяк скласти у России уражение, что она саправды тут неяк и неколи з'явится. Вось такий сюжет. Спочатку он ездит туда, об чемсти домовляется, потом гэтые домовы треба максимально расповести повсюль, треба зробить некий скандал, треба, ну, вось, притягнуть увагу до того, что мы гэтую нафту с Венесуэлы тягнем не тому, что мы хотим, а вось тому, что нас Россия вымусила. Той факт, ну, просто гэта ситуация, коммуникативная ситуация, у якой все вымушены относиться до этих домовленностей, як до чегости серьезного. И Россия у якости отворотных кроков повинна робить некие захады. И вот таким чином отбывается конвертация медийной нафты, там нафты, якая існує на узровне неких погоднений и сюжетов по АНТ и по БТ, показанных у нафту, якая нам светит уже реально там у перспективе российская. Вот это сценар, так? Что тышится того, насколько он спрацует. Вот на мой погляд, он не спрацует, потому что, сдается, Сергей Мостовщиков, российский оглядальник, первым зауважил 10 там несколько месяцев тому, что Путин перестал вестися. Ранее можно было не вельми просто его развести, так? Можно было там нечто его там стухнуть в бок, и он начинал лаять, как той собака. Вот зараз он перестал, он спынил вестися. Ну, добро, но въехал Лукашенко в Венесуэлу, коли той был у берости. Но прогучало несколько таких сумных и патетичных заявов. Прогучал жарт на конт кисы Воробьянинова. А лишь мне сдается, что протягу не будет. Потому что Путин не по-иншему себе почал отчувать, как пишет той же Мостовщиков. Иншее самоотчувание у него. И тому так эффективно манипулировать и конвертировать медийную нафту у реальную российскую нафту, мне здаецца, уже будзе немагчыма.
Наступны сюжэт, які я прапаную абмеркаваць, гэта пазбаўленне беларускага грамадзянства расійскага і беларускага журналіста аднаго з кіраўнікоў сайта «Беларускі партызан» Павла Шарамета. Ну, гэта акт беспрэцэдэнтны ў найноўшай гісторыі Беларусі. Прычым, ну, не будзем нават ўплішвацца ў юрыдычныя дэталі. Варта сказаць, што мноства беларусаў жыве ў Расіі на тых жа умовах, што Шарамет, але грамадзянства іх ніхто не пазбаўляе. В этом сэнсе сітуацыя ў чымсьці падобная на справу Шарамета, таго ж Шарамета 97-го году, калі праз беларуска-літоўскую мяжу, ну, гойсе палова Гарадзенскай вобласці. Але калі гэта паспрабаваў зрабіць Павел Шарамет, то, адпаведна, і сеў турму. Так што і цяперашняя справа Шарамета відавочна палітычная, а вось у чым палягае яе палітычная подбіўка? Ці звязана яна нейкім чынам вось цяперашнімі беларуска-расійскімі адносінамі? Вадзім, як вы думаеце?
Ну, мне кажа, што палітычны момент этого события преувеличиться не стоит. Мне кажется, что Шеремет всегда был некой личной проблемой самого Лукашенко. И сейчас, ну, просто, ну, вот появилась возможность реализовать свое старое желание. Вот уколоть Шеремета, сделать какую-то ему гадость. Потому что, в общем, большой политики здесь я не замечаю. Но, с другой стороны, чем замечателен Александр Григорьевич, все его личные порывы в конечном счете легко укладываются в какую-то политическую линию, которая потом легко объясняется и в каком-то смысле символизируется. И в данном случае, конечно, Лукашенко не мог не думать о том, когда и в каких условиях он совершает этот акт маленькой личной мести. Здесь можно найти массу символов. Там, это такой запоздалый ответ Ельцина, когда Ельцин сказал, пусть сначала Шеремета выпустят, пришлось его выпускать. А вот сейчас уже ничего не должен Лукашенко России, уже совершенно не должен слушать московских указаний. И в этом смысле, конечно, как некий знак, да, как некий символ, плюс еще накануне 2 апреля все делается. А все это так. Но первично, я думаю, здесь абсолютно какое-то психологическое личное отношение самого президента к Павлу Шеремету.
Виктор, а какая ваша трактовка? Это саправды только особистая помста Павлу Шеремету сайту «Партизан». Ну, мы ведаем, что зараз уже почалась, так бы мовить, системная праця супраць сайте этого і некоторых інших сайтов, включно з листом обурених ветеранов, які пишуть, що як ось такі, значить, пакосний антипрезидентський сайт може носити святое ім'я «Білоруський партизан». Ось це просто особистое, і будь он там, я не ведаю, в Бразилії живе, в Злучених Штатах, зробили б то саме. Ці тут все ж таки ось це той, що он з'являється не яким-небудь, а російським громадянином, має ще некі додаткові вимірення.
Ну, мені здається, що білорусько-російських стосунків тут нема, тому що це справді вельми особиста справа, тому що Білорусь з великим задовольненням надає і заховує громадянство усім жадаючим. Тому это не означает, что зараз будет кампания по позбавлению громадянства тих громадян у Беларуси, которые имеют двойное громадянство и живут в России. Как можно было бы с этого сходящей нек догадаться. Вот мне кажется, что этого не будет. Это правда особистая такая война супра Шеремета. А вот с тем, чем она обумовлена, тут есть два чинники махчимые. Первый чинник это то, что вы уже узгадали, то, что идея системная праца с белорусским партизаном. Але ж есть и еще одна версия, якая, до речи, и связывая все эти компоненты информационного ландшафта у один некий сюжет. И российско-белорусское погоршение отношений и жадание России подтримливать когось-то, кто будет жадать спрачаться и даже вести некую борьбу с режимом, и некую активизацию белорусского партизану и спробу его деактивизовать. Это то, что я б обозначил как разумение и опасения некие белорусского режима, что Павел Шеремет будет высунуты некими силами на президентских выборах 2011 года. Вот с рациональной кропки гледжания позбавление громадянства, как политтехнология, было бы оправдано только в этом выпадку, когда у них была такая информация, и когда с этой информацией они мелися что-то сделать. Это может быть навод не информация, это может быть просто некое живельное отчувание того, что с боку Шеремета заходят некие эманации вот такой проблематичности, так, эманации неких проблемах, проблемах махчимых. И у ситуации, когда вот зараз все политическое поле вельми хаотичным шляхом переформатуется, так, когда уже не зразумело, с кем Михалевич, и что такое Некляев, и кто за ним стоит, и кто будет стоять, и что такое Санников, не совсем зразумело. Звычайные агентурные сетки на некий час спынили, вот у меня есть такое отчувание, что они просто спынили свою працу, спынили эффективную именно працу. У этих умовах вакуума некой агентурной информации и некой объективной информации могли заявляться некие, ну, дикунские версии. У межах борьбы с якими Шеремета просто позбавили усялякой махчимости у будущине высовываться у белорусские президенты.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Теми выпуску. Черговое обвинувачивание Лукашенко на адрес Путина, позбавление Шеремета белорусского громадянства и спробы Беларуси наладить отношения с Венесуэлой, Китаем и Излученными Штатами.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня. Суд Ленінського району Менську покарав керівника молоді БНФ Андруся Кречку штрафом у памірі 20 базових величинів – 700 тисяч рублів. Його звинуватили у тим, що він удільничав у несанкціонованій акції у підтримку Миколая Утуховича і Володимира Осіпенки. На процесі у Верховному суді над Утуховичем, Осіпенком, Козловим, Діларином, яких обвинувачують у підрихтовці теракту та інших злочинствах, дав показання один з основних свідків – були директор вовковиської фірми «Нікотранс» Юрій Вонов. У суде Менского района протягивается перегляд справы Верника Яна Михайлова. Хлопца арештовали летом 15 снежня, обвинувачивши в ухилении от войсковой службы. Официальный Менск оценивает нафтовый шок от смены умовы у поставки российской нафты на 5 триллионов 900 миллиардов белорусских рублей, что складывает около 2 миллиардов доляров. От сегодняшнего дня набывая моц новый визовый кодекс Европейского Союза.
Шановные слухачи,
Падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэмы выпуску – чарговыя абвінавачванні Лукашэнкі на адрас Пуціна, пазбаўленне Шарамета беларускага грамадзянства і спробы Беларусі наладзіць адносіны з Венесуэлай, Кітаем і Злучанымі Штатамі. Андрэй, наколькі вам падаецца імаверная вось эта версія Віктара, ці можа некія іншыя версіі? Бо сапраўды, ад таго, што пазбаўляюць Паўла Шарамета грамадзянства, ну, ніякай такой асаблівай шкоды яму-то не робіцца.
Я не згодна з версіяй Віктара. Я не думаю, што хтось у Расіі ці хтось у Беларусі разглядаў бы Шарамета як магчымага ўдзельніка прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Абсалютна гэта фігура, як і іншая, не мае ніякіх перспектыў увогуле. Я не думаю, што Расія на гэтых прэзідэнцкіх выбарах мае іншыя варыянты, як падтрымаць так ці інакш пасіўна ці актыўна, хутчэй за ўсё пасіўна. Ну, Лукашэнка, гэта іншае зло для Расіі.
Прабачце, я вас перапыню. Ведаеце, мне здаецца, Віктар сказаў, што ёсць бок аб'ектыўны, тое, што вось вы зараз сказалі, але ёсць бок суб'ектыўны, і калі ты знаходзішся на версе піраміды ўлады, то памылкі як бы каштуюць дорага, і ты часам пачынаеш палохацца нейкіх прывідаў, фантомаў. Ты, можа, нават рацыянальна разумееш, што гэта фантомы, но так бы мовіць.
Я згодна з тым, што гэта суб'ектывізм, ён адбіўся ў тым, што гэта сапраўды асабістая помста Лукашэнкі да Шэрэмета, але гэта асабістая помста, яна карэлюе з дынамікай беларуска-расійскіх адносінаў. Гэты адносіны становяцца ўсё больш жорсткімі, з Масквой прыходзіцца размаўляць больш жорсткіх выказаннях лаяць Путіна, і гэта таксама азначае, што Лукашэнка бачыць пэўныя пагрозы з боку Расіі. І адна з тых рэчаў, які у кантэксце, агульным кантэксце беларуска-расійскіх адносінаў палохае, выклікае дыскамфорт Лукашэнкі, гэта паводзіны расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. Ён кажа, што Расія, расійскія сродкі масавай інфармацыі льюць бруд на яго. І адным з тых, хто вельмі актыўна вылівае бруд на Лукашэнку, не толькі ў Расіі, але таксама праз партызан у Беларусі, з'яўляецца Шэрэмет. Вось гэта таксама магло спрычыніць тое, што Шэрэмет быў пазбаўлены грамадзянства. Але гэта таксама, з аднаго боку, я згодны, што гэта і рацыянальна, і суб'ектыўна, але з іншого боку, гэта ёсць нейкая такая аб'ектыўная зерня. Калі паглядзець на агульны расклад беларуска-расійскіх адносінак, становіцца ўсё больш ясна.
Вадзім, я хачу ўсё-ткі вернуцца да гэтай тэмы з пытаннем да вас. А скажыце, калі ласка, вось які тон Расіі СМІ, як яны асвятляюць гэтую вось новую справу Шарамета, справу Шарамета 2, калі наогул асвятляюць?
В тоне расійскіх СМІ я бы в первую очередь отметил какую-то некую усталость вообще от этой темы, от темы белорусско-российских противоречий. Абсолютная бесстрастность. Ну да, ну вот случился очередной казус, но он такой даже где-то полукомичный. В общем, вот это некое такой налет фарсовости во всем, что касается белорусско-российских склок, он проявляется везде. Даже когда вот во время визита Путина в Брест отъезд Лукашенко в Венесуэлу, ну, он такой полуанекдот. Уже нет серьезных попыток, и понятно почему, искать в этом какой-то глубокий политический подтекст, как это было раньше, или, как вы сказали, какой-то символ этих отношений, как тоже это было раньше. В общем, все понятно. Вот это как бы исходная точка для того описания, которым пользуются сейчас российские СМИ для характеристики российско-белорусских отношений.
Уже закрануў тему, так бы мовить, альтернативных вариантов подтримки, яких зараз лихоманково шукая Александр Лукашенко. Вось принамсі визит керовника Беларуси в Венесуэлу, откуль стало вядома, что вось-вось там в травне потяче рака венесуэльской нафты. Вось на минулом тыдні Беларусь Беларусь наведаў намеснік старшыні КНР, і падчас гэтага візіту, як паведамлялася, ішла размова пра ільготны крэдыт мільярд даляраў і пра перамовы пра яшчэ 3,5, здаецца, мільярды. Ну і нарэшце на гэтым тыдні была арганізаваная сустрэча Александра Лукашэнкі з групай амерыканскіх бізнесменаў, на якой кіраўнік Беларусі, ну, выказваў гатоўнасць пачаць стасункі з чыстага аркушу, хваліў Абаму і завабліваў амерыканскіх дзелавых людзей адмысловымі спрыяльнымі ўмовамі бізнесу. Вадзім, вось на ваш погляд, гэтыя крокі могуць, в прынцыпе, даць нейкі плён, і ці зможа Менск, дзякуючы ім, там ці ў іншых месцах, ну, вось нейк збалансаваць, кампенсаваць уплыў і залежнасць ад Расіі. Ці гэта, вось, як сказаў Віктор, проста абсалютны блеф, за якім нічога не стаіць, акрамя намеру такімі медыйнымі інфармацыйнымі тэхналогіямі паўздзейнічаць на ізноў жа на тую ж Расію, запалохаць яе, папалохаць, ну і атрымаць все ж такі некія лепшыя умовы, але ізноў жа ад той жа Расіі.
Ну, я согласен, что Лукашенко ездил в Венесуэлу, конечно же, не за нефтью. И вообще, конечно, Лукашенко ведет ситуативную оборонительную игру, вполне прогнозируемую, вполне простую, вполне понятную. Здесь вроде бы все ясно. Но при всем том вырисовывается, ну, некая такая неосознанная, может быть, но некая стратегия, стратегия дальнейшего развития. И здесь, мне кажется, есть как раз о чем поговорить, потому что Лукашенко, понимает или не понимая, он осваивает некую роль лидера маленькой страны, от которой, в общем-то, в мировой политике ничего не зависит, и поэтому она может позволить себе все. То, что в Армении, скажем, называют комплементарностью. Потому что Армения вполне прозападная страна, она вполне пророссийская страна, она очень дружит с американцами и Западной Европой, при этом она может себе позволить дружить с Ираном. А вот примерно вот эту нишу, по-моему, пытается освоить белорусский руководитель. Потому что, в общем, и это, собственно говоря, понятный, естественный и логичный путь в этой ситуации. Это то, что может ему позволить себя правильно позиционировать. Вот есть такая страна Белоруссия. Да? Вот вчера все думали, что это российская провинция, а нет. Это совсем не так. Мы не претендуем на то, чтобы к нам прислушались, чтобы мы были какими-то значительными лидерами. Но зато в этом есть свои выгоды. Мы можем дружить с кем хотим. Можем дружить, наложить отношения с американцами, можем дружить с Западной Европой. Мы не обрываем связи с Россией, мы дружим с Китаем и даже с Уго Чавесом. И вот эта позиция комплементарности, может быть, не принесет никакой нефти в ближайшее время. Да она, в общем-то, особо не нужна, по большому счету. Вот. А вот проблема позиционирования для того, чтобы как-то выжить, она на самом деле такая стратегическая. Она, в общем, совершенно не обязательно должна быть рассчитана на 20-30 лет вперед. Это вопрос выборов следующих. Это вопрос, собственно говоря, какого-то политического выживания и даже в некотором смысле, я думаю, и развития.
Ну, казать про то, что Беларусь потешая нафта с Венесуэлой, ну, это, соправды, такие чистый блеф от Лукашенко. Венесуэлу тут можно не уличивать, потому что экономисты кажут, что на вот калі везці венесуэльскую нафту, то яна все равно будзе даражэйшая за расійскую, якая нават калі расійская будзе пастаўляцца па міравых коштах. Яшчэ адзін такі момант, што беларускія НПЗ, як кажуць спецыялісты, не прызначаныя для працы з такім сортам нафты. І таму гэта блеф такі чысты. Але з іншага боку Лукашэнка паказаў Расіі то, што самая вялікая такая залежнасць ад Расіі, такая сыравинная, нафтовая, про якую, якая з'являється уж такой вельми популярной темой, і все равно, коли Россия будет тискать, то эта залежность может быть переодолена, и Беларусь может диверсифицировать поставки нафты. И не, натурально не с Венесуэлы, але можно отрымливать нафту про Скайпиду, про Свенспилс, можно, вот недавно Лукашенко заявил, что Беларусь знову будет разглядать проект Одессы Броды, то бок так тінак ж выпадку нават вельмі інтэнсіўнага ціску з боку Расіі з выкарыстаннем адпаведных вагароў, ўсё роўна незалежнасцю і сваёй пазіцыі ў Беларусі Лукашэнка Расіі не здасць.
И это вот такие все ж таки отрымливается с одного все ж таки такой полный антироссийский посыл. С другого боку, тут есть еще один такой интересный момент, что все ж таки с этих поездок Лукашенко все ж таки что-то отрымливает. Достаточно сгадать, что Венесуэла предоставила тяжкие часы, насколько я памятаю, у початку 2009 года 500 миллионов долларов льготного кредита. Это все ж таки коли из Венесуэлы, это полные такие гроши.
Вы слухали передачу «Праский акцент». В ней удельничали политологи Андрей Ляхович и Виктор Мартинович и оглядальник русской службы нашего радио Вадим Дубнов.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
В эфире «Свобода» у Минску 22:30 у Братской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Суд Ленинского района Минску покарал штрафом 700 тысяч рублей керовника молоди БНФ за то, что он удельничал в акции «День солидарности» 16 соковика. Дипломаты 16 аккредитованных у Беларуси держав выказали жадание назирать за выборами у мясцовые советы и звернулись с гэтым у Центра выборка. Дробные предпринимальники вырашили далей змагаться за властный незалежный профсоюз разом, поведомила его створальница Ирина Яськевич. От сегодняшнего дня начинает действовать новый визовый кодекс, обовязковый для всех краин-удельниц шенгенского погоднения. Змены тычатся перш за все умовов выдачи шенгенских визов и процедуры их отримания. Кошты визов для белорусов остаются неизменными – 60 евро, для детей до 12 годов – 35. У Верховном суде протягивается процесс по справе Николая Утуховича, Михаила Осипенки, Александра Ларина и Михаила Козлова, яких обвинувачивают у подрыхтовцы до теракту и інших злочинствах. Сегодня в первой половине дня допытывали сведку Юрия Лявонова, былого директора фирмы «Никотранс», який распевал про тиск, який на его оказывался сбоку милиции, каб вымусить подтвердить обвинувачение на адрес Утуховича. Протягиваем новины сегодня в свете. Злученные Штаты осудили напад на свое представительство у Пакистане. Воевники на двух машинах попробовали сегодня взять штурмом американское консульство в городе Пешавар. Загинуло принамсі 6 человек, сярод их 4 нападников. Белый дом выказал занепокоенность повторными антизаходними выказываниями президента Афганистана Хамида Карзая. У четвер на встрече со старейшинами Карзай обвинуватил американских и европейских чиновников афганской выборной комиссии у фальсификациях, а сегодня выказался супрать того, как замежники блытались в афганских справах. У вынику двух выбухов в городе Карабулаку в Ингушетии загинуло 2 милицианты, 4 человеки пораненные. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун встретился в Ташкенте с президентами Узбекистана с Исламом Карымовым. Напередодні Организация Объединенных Наций звернулась до уладов Узбекистана с закликом объективно расследовать сдушение антиурадовых массовых выступов у Андижане в 2005 году. По официальных известках тогда загинуло 187 человек. Однако оппозиция стверджает, что забитых было значно больше. Это был выпуск новин. В наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. В эфире черговый выпуск передачи «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слов про темы сегодняшней передачи. 26 сакавіка у польскім горадзе Гданьску беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была ўручаная прэмія «Еўрапейскі паэт свабоды». Гутарку з ім і яго новыя вершы слухайце далей у нашай перадачы. Ці лёгка ў сучаснай акадэмічнай гуманістыцы заставацца універсальным навукоўцам? Гутарка з прафесарам Владзімірам Конанам пра яго новую літаратуразнаўчую кнігу. А ў пяцікніжжы свабоды Ірына Дубянецкая пра знакавыя кнігі, якія сталіся навуковымі і культурнымі адкрыццямі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Калекцыя, якую склала для дому літаратара доктарка багаслоўя Ірына Дубянецкая, з кніг, выдадзеных у сучаснай Беларусі, і якія, незалежна ад розгаласу, сталіся навуковымі і культурнымі адкрыццямі. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Спадарня Ірына, вы сваё пяцікніжжа склалі паводле таго першаснага значэння пяці кнігаў, якія леглі ў падмурак Біблії. І першай называеце кнігу роду. Дык якая ж яна, сучасная беларуская кніга роду?
Мая першая кніга роду – это «Міндаў кароль Літовіі» у дакументах і сведчаннях. Гэтае раскошнае выданне – збор усіх вядомых аўтэнтычных дакументаў 13-га пачатку 14-га стагоддзя, звязаных з Міндавам, легендарным заснавальнікам Вялікага княства Літоўскага, каранаванаму на Ваградку ў 1253 годзе. Змест кнігі складаюць лісты самога Міндава, лісты папаў рымскіх і дакументы, складзеныя пасля смерці караля. Іх факсіміле разам з узноўленымі лацінскімі тэкстамі і беларускімі перакладамі, а таксама грунтоўны навуковы апарат і каментары. Усё гэта разам, як кажуць выдаўцы, дае магчымасць сягнуць у тое таямнічае стагоддзе, дзе спляліся прычынныя ніці нашай гісторыі.
А якую ж беларускую кнігу вы паставілі ў той позиции, у якой у пятикнижжи стоит книга сыходу.
Другая книга сыход – это «Идыш белорусский словник» с приказками, примовками, приговорками, высловиями, фраземами, поравнаниями, зычениями, скороговорками, каламбурами, цитатами жидовских песен, анекдотов и литературных творов. Это не просто словник. Это фолиант на больше 900 сторонок узнимая велизарный пласт идышевой истории и культуры, без якого немагчимо уявить белорусского минулого, белорусского местачкового життя, рамяства, мастаства и социально-этничных узаеминов. Адгортываю наугад. Читаю. Сод. Сакрэт, таямніца, містэрыя. І прыклады ўжытку. Наідыш і ў перакладзе. Сакрэт існуе толькі сярод чатырох вачэй. І тут жа падаецца беларускі аналяг. У двух рада, у трох здрада. На гэтай самай бачынцы чытаю, што снапер – гэта чалавек, які хутка псуе вопратку, не хлюе, не зграе, заткала, шмаравоз, плюндра. Сынанімічны рад варты караткевічавага гервасія валівахі. Знаходзім словы, якія прыйшлі ў ідыш з нашых прастораў. Так даведваемся, што ласкі – гэта ласка, а ласкавер – ласкавы, куст – куст, куце – куття, латке – алатка, дранік, метле – мятла, поен – паіць, пакой – пакой і гэтак далей. Знаходзім і тыя ідышавыя словы, што далі жыццё беларускім. Як, да прыкладу, хаврусе, які спарадзіў такія чыста беларускія словы, як хаврус, хаврусні, хаврусаваць. Кніга зробленая з любоўю і добрым густам. На форзацах – мапы беларускіх абшараў, па якіх вольна гучаў ідыш, з назвамі на абедзвюх мовах. Пачатак кожнай літары аформлены выявамі беларускіх сынагогаў. Супервокладка – добра падпечаная маца. Частуйцеся на здароўе.
А што з сучасных беларускіх кніг адпавядае старажытнаму лявіту?
Кніга трэцяя – лявіт. Александр Нацын, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Паводле свае назвы, гэта кніга біяграфія, прысвечаная першаму беларускаму каталіцкаму біскупу за амаль два стагоддзі, духоўнаму пастыру беларусаў, адцятых вайною ад бацькаўшчыны, заснавальніку беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, выбітнаму грамадскаму і культурнаму дзеячу, уладыку Чэславу Сіповічу. Паводле ж зместу, гэта кніга панарама беларускага нацыянальна-рэлігійнага жыцця на палітычных скразняках 20-га стагоддзя, у якой упершыню на дакументальнай аснове даследуецца рэлігійны аспект польска-беларускіх напружаных дачыненняў заходняй Беларусі, нацыянальная трагедыя беларускіх айцоў Марыяна ў Друі, унікальная спроба русіфікацыі Беларусі праз Ватыкан, лёсы беларусаў на радзіме, якая сталася польскімі крэсамі, устрачаныя беларусамі Вільні, у кітайскім Харбіне, Рыме, Лондоне, а таксама увесь спектр палітычнага і духовнага жыцця беларускай паваеннай эміграцыі ды шмат іншага. Кніга ўражвае не толькі фантастычным валоданнем матэрыялу, але найперш сваёй глыбіннай беларускасцю. Яна напісаная з пранізлівым болем за свой народ із ще більш пронізливий до його любов'ю.
Протягує ваша п'ятикніжжя «Наша Ніва». Чому?
Книга четвертая, ліки. «Наша Ніва» – факсимільне видання. Випуск п'ятий. Гетим велізарним томом завершився проєкт факсимільного видання першої білоруської газети. Унікальне з'явлення тільки у білоруській, а бодай і у сусвітній історії. Нація творчая газета, що за неповну декаду сконсолідувала народ від вязковців до навуковців, сформувала літературну мову, спричинилася розквіту білоруської літератури, деасенсуванню національної ідентичності і у конечному випадку привела до утворення білоруської держави нового часу. Факсимільне видання у цілому вертає нам один з наших найбільших національних скарбів, про які усі ведали, але мало хто бачив. Як слушно зазначив Олесь Разанов, дагетуль наша Ніва була, а тепер вона є.
Що ж завершає ваше п'ятикніжжя?
Книга п'ята, другозаконня, Слуцьке Євангелія, узнавлення тексту, дослідування рукопису, факсиміле. Ще одне факсимільне видання, ще одна культурницька легенда. Ілюмінований золотими заставками та ініціалами манускрипт Слуцького Євангелія є, поводле традиції, власноручним твором слуцького князя Юрія Алєлькавича, зроблений у 1580-1582 годах, а потім подарований Слуцькому Свято-Троїцькому монастиру. Шоковна книга була добре відома і шанована тягом стагоддів, аж напокуль за советами не трапила разом з крижом Ефросині Полоцькой у фонд Деменського державного музею. У 1929 годі криж, Евангелія та інші національні каштовності були передадені у Могилів, куди сталінські улади міркували перенести столицю БССР. На початку війни у 1941 році уся гэтая бесценная колекція мелася быць эвакуяваною кудысьці ў глыбіні СССР, але сляды яе згубіліся. Па вайне Магілёўскі музей запісаў Слуцкі Евангелі сярод разрабаваных фашыстамі экспанатаў. Тое, што гэта няправда, сведчыць цудоўнае абрацэнне Евангелі напрыканцы 20-га стагоддзя. Гісторыя знаходкі цьмяная, блытаная, без аніводнага верыфікабельнага факту. Цяпер скарб знаходзіцца ў дымавым храме ў рэзідэнцыі беларускага экзархату. Цікава, калі вернецца на радзіму спадарожнік Слуцкага Евангелія во всіх його советських митерствах, криш святої Ефросині.
Ірина Дубянецкая агучыла свой прыватны рэйтынг знакавых кніг, кніг адкрыццяў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У менскім выдавецтве «Смэлтак» пабачылі свет дыхтоўныя выбраныя творы доктара філазофскіх навук Уладзіміра Конана, дзе знаны навуковец апублікаваў свае канцэптуальныя даследаванні паэмаў «Новая зямля» і «Сымон музыка» Якуба Коласа, драмы Антона Максіма Гарэцкага. Сёння Уладзімір Конан – гость «Дому літаратара». Спадар Уладзімір на сторонках своей новой книги вы свободно вандруете у часе, то доследуете мотивы золотого веку белорусской литературы 16-го стагоддзя, то пишете про газету «Наша Нива» початку 20-го стагоддзя, то критично разглядаете творчесть своих сучасников Олеся Разанова, Нила Гилевича. Скажите, а где ваш, ну, самый улюбленный час, у яким вам, як доследчику, наибольш утульно?
Все-таки эпоха середневечья и эпоха белорусского национального отраджения другой половы 19-го и первых десятилетий 20-го стагоддзя. Это, конечно, формирование белорусской классической литературы и становление белорусской нации. А корени ее не так, как часом думают шмат кто, навод из ведомых доследчиков, не в 20-м стагоддзе. В эпоху Чередневеча там починалась Беларусь, белорусская литература якби перевела існування білоруської нації в себе, а якби нешто невідоме, і як реч в себе, говорячи філософія Канта, реч для нас і для світу. Тобто вона свідчила про Білорусь.
Ви многі твори білоруської літератури розгляділи з пункту погляду християнської філософії. Скажіть, на вашу думку, як моцно айчинному привожому письменству пошкодив войовничий атеїзм совєтського часу?
Ну, справа навод не атеизме. Я лечу, что большевизм есть одна из первых форм фашизма. И они фактично припынили развитие белорусской литературы тем, что фактично снищали або подавляли белорусских письменников. Это самая страшная трагедия у европейской истории. Бо можно разуметь войну, где воюют профессионалы, воюют за некие геополитичные приоритеты, али воевать с носителями духовности народа, это значит ориентовать историю на культурное понижение. Атеизм был чисто формальный. Янка Купала был заседан христианским поэтом, но и он вынужден был маскироваться часом, так и как голос. Больше того, я лечу, что яны сдолили в реште речь перемогчи этот атеизм перед своей кончиной и пришли в вечность с верой в Бога.
Одни из самых глубоких доследований про Якуба Коласа, на мою думку, какие мне доводилось читать, это ваши артикулы про «Новую землю» и Симона Музыку. Вот теперь аккурат выходит сбор творов Коласа у 20 томах. И тут вот повстает одно великое питание, и оно не только текстологичное. Например, Колас писал: «Голосом Бога тихо и важно гром отгукнулся у горы». Цензура примушала перероблять, и в советских выданиях ішло «Голосом моци». Я отгарнув відповідний том нового збору творів і жахнувся. А пошній варіант, советський варіант, і он обвешаний колосознавцями канонічним і увайшов у гэты збор творів. Як быть у таких випадках колосознавцам?
Я думаю, що повний збор творів предугледжує коментарі, грунтовні коментарі. У них буде обозначені перші криниці. Вони можуть прийняти за основу от апошній, но коментарах буде указано і перші.
Але, ну, хто читає коментарі? Питання об тим, які тексти лічить канонічним.
Да, я з вами в даному випадку згодний. От у даному випадку я лічу, що це недогляд, безумовно. Але з другого боку, наогул я не люблю книг без коментарів. Я завжди починаю з коментарів. Я приведу тут у даному випадку і приклад з поемою «Симон Музика». Перший варіант поеми «Симон Музика» вийшов у 1918 році в виданні Белорусской Народной Республики. Это поэма чисто христианская, первый вариант. Насколько мне известно, и про это свидетельствовали вы теперешние керовники выдания, яны первый вариант так само войдет в сбор творов.
Господар Владимир, вы авторитетный доследчик, и мы тут говорили про каноничность текстов. Так вот, я думаю, что можно сказать, что как раз написанное Кононом есть каноничное уже. Вы сгадывали тут про Симона Музыку. Вы неодноразово звертались до доследования этой поэмы, тем лику в этой новой книге. Але, вот вы пишете, Симон Музыка – это самый загадковый твор у белорусской литературы. У чем вам бачится его загадка? У чем его таямничасть?
Тут есть некая тайна, некий секрет. Автор этой поэмы, ну, как бы приоткрыл некую, ну, сугестивность мастерства. Не глядя на советскую допросовку, заховал квинтэссенцию, основу этой поэмы, и он показал, як при допомозі музики відбувається у воскресіння до нового життя от героїні поеми Ганни. Білоруський поет іще тепер, а часом вже іронічно, але на самом деле вельми серйозно, називаюсь «Песнярами». І є таємничість самого духовного воскресіння чоловіка, духовного його первотворення. І якраз про це писав і Якуб Колас. Білоруську національну ідею просто і докладно показав той же самий Якуб Колас у поемі «Нова земля».
Часом сучасні білоруські ідеологи задаються цим питанням, де вона, у чим вона, білоруська національна ідея. Так що, можна їм просто порадити читати Симона Музику?
Симона Музику і в том лику и «Новая земля». «Новая земля» — это мара про Беларусь, якую плановали, а может быть, уявляли белорусские отраженцы. Это переход земли в руки селян, утворение фермерской господарки, и тогда было бы створено ядро белорусскости в Беларуси. Это не удалось.
Господар Владимир, як ви лічите, от сучасний дослідчик, він мусить бути універсальним? Чи все-таки він мусить засяроджуватися на некій одній темі, засяроджуватися в одному часі для більшого ефекту?
Універсалізм і професіоналізм не суперечаться поміж собою. Для білорусів цей універсалізм ще не закінчений, він ще має перспективу. Але з другого боку, є небезпека вузької професіоналізації. Я часом називаю цю науку піщорною. Тобто, вийшов у свою піщорну, больше ничего не бачить. Часом треба виходити з цієї пещери на широку простору, як писав Якуб Колас, на простору життя.
Філозаф і літературазнавец Владимир Конан быў гостем у Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Ленінскага раёну Менску пакараў кіраўніка моладзі БНФ Андруся Крэчку штрафам у памеры 20 базавых велічыняў 700 тысяч рублёў. Яго звінавацілі ў тым, што ён удзельнічаў у несанкцыянаванай акцыі ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі. На працэсе ў Верхоўным судзе над Аўтуховічам, Асіпенкам, Казловым ды Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды іншых злачынствах, даў паказанні адзін з асноўных сведкаў, былы дырэктар ваўкавыскай фірмы Нікатранс Юры Лявонаў. У суде Менскага району працягваецца перагляд справы верніка Яна Міхайлава. Хлопца арыштавалі летась 15 снежня, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Афіцыйны Менск ацэньвае нафтавы шок ад змены ўмоваў пастаўкі расійскай нафты на 5 трылёнаў 900 мільярдаў беларускіх рублёў, што складае каля 2 мільярдаў даляраў. Ад сённяшняга дня набывае моц новы візавы кодэкс еўрапейскага звязу.
Званкі на свабоду.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Рада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом літаратара. 26 сакавіка у польскім городе Гданьску было абвешчана имя першага лаўрэата премии «Европейский поэт свободы». Им стал літаратар из Беларуси Владимир Орлоу. По вертанню у Менск он отказал на пытанні нашей корреспондентки Алі Слова.
Навіна пра тое, што вы сталі першым лаўрэатам прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды», выклікала даволі ажыўленае абмеркаванне на форумах у інтэрнэце. Яно паказвае, што большыня беларускай публікі не ведае, што гэта за прэмія і які механізм вылучэння на яе кандыдатаў. Таму, калі ласка, раскажыце коротка пра саму прэмію і пра тое, як вашая кандыдатура трапіла ў лік намінантаў на яе.
Премія «Европейский поэт свободы» заснаваная урадом Гданьска. Это один из кроков у подрыхтовцы городу до статусу культурной столицы Европы. Присуджаться премия будет раз на 2 года. Магчыма, я не ведаю всех тонкостей у механизма вылучения, але в агульных рысах это выглядает так. На початку вызначаются 7 европейских краинов, поэты яких гэтым разом могут претендовать на премию. Право вылучения номинантов отдадено перакладчикам. Менавіта яны повинны вызначить автора и книгу, якія атрымліваюць шанец на перамогу. Кніга павінна выйсці не раней, чым за 2 года да намінавання. Урэшце адбіраюцца 7 кнігаў, 7 аўтараў, 7 краінаў, да якіх дадаецца намінант з Польшчы. Моя кніга вершаў «Паром праз Ля-Манш», што пабачыла свет у выдавецтве Логвінов, была прапанаваная Адамам Паморскім. Лічу, што мне вельмі пашанцавала, бо Паморскі – прадстаўнік эліты польскіх перакладчыкаў. Ён перастварае тэксты з ангельскай, немецкай, расейскай, украінскай, а апошнім часам і з беларускай моваў. Адаму Паморскаму мы найперш павінны быць удзячныя за з'яўленне 2 года таму двухтомнай польскамоўнай анталогіі беларускай паэзіі. У выніку маімі конкурентамі былі паэты з Швецыі, Францыі, Славеніі, Славакіі, Кіпру, Сербіі і Польшчы. Усе намінаваныя кнігі выйшлі ў перакладзе на польскую мову ў адным з самых аўтарытэтных выдавецтваў Польшчы «Слова, образ, тэрыторыя» ў выдатна аформленай агульнай серыі. Менавіта з перакладамі мела справу журы, у складзе якога былі вядомыя польскія інтэлектуалы: выдавец Кшыштаф Чыжэўскі, рэжысэрка Агнешка Голанд, пісьменнік Павел Гюля, аўтарка культавага раману «Расійска-польская вайна» Дарота Масловска, перакладчык Анджэй Гадзінскі і іншыя. Кіраваў журы адзін з найбліжэйшых супрацоўнікаў легендарнага ежы-гідройца прафесар Кшыштаф Помен, які прыехаў у Гданьск з Парыжу. Як потым выявілася, на фінальным этапе з маёй кнігай конкуравалі паэма ад'езду польскага паэта Анджэя Мандаляна і зборнік вершаў «Праца і дом» славенца Прыма Томаша Чучника. Але паром счастливо довез меня до премии.
У Гданьску за несколько дней до церемонии гонорования лауреата премии «Европейский поэт свободы» вы имели целый шерох встреч с читачами. Как воспринимали польские слухачи литератора из Беларуси его творы?
У межах тыднёвого гданьского литературного фесту «Европейский поэт свободы» мы с Адамом Поморским имели выступы у литературной кавярни «Экслибрис» и перед студентами филологичного факультета Гданьского университета, а так само удельничали у круглом столе на тему «Мастатство перекладу». Довелось дать пару десятков интервью. Литератора из Беларуси и его творы польские слухачи и журналисты воспринимали абсолютно адекватно. Белорусская литература уже не является для поляков нечем экзотичным. Только в последние годы у Польши вышли уже сгаданная антология белорусской поэзии, антология сучасного белорусского оповедания, творы Василя Быкова и Рыгора Бородулина, Олеся Розанова и Андрея Ходановича, Альгерда Бахаревича, Игоря Бабкова, Валентина Акудовича. «Паром праз Ле-Манш» – это моя третья книжка по-польску. Ранее были два томики прозы.
Что вы отчували, коли ваше имя старшиня журы назвал как имя лауреата?
Найперш отчув гонор за свою краину и ее литературу. Лечу, что гэта премия усім нам.
А які розгалас у польских СМИ мела гэтая падзея? Что писали про ее польские журналисты?
Преса была вельми богатая. Про номинантов, ихние книги и сустречи с читачами писали, здаецца, все головные польские штодённые газеты и тыднёвики. Гала-вечарина, присвеченная вручению премии, трансливалася на одной из телепрограммов. Газета «Выборча» поведомила про вручение премии на первой полосе. Я отзначил интервью, якія з'явіліся у тыднёвіку «Политика» и тыгодніку «Повсехном». Меня распытывали Ягенко Вильчик и Гжега Шнурик. У газеті «Выборчай» уже з'явілася рецензія на паром, написанная поэтом Тадеусом Домбровским.
Ці паспрыяе, на вашу думку, гэтая падзея павелічэнню цікавасці наших заходніх суседзяў да сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі на гэта спадзяюся. І нехай заходнімі суседзямі будуць не толькі палякі.
Уладзімір Арлоў з новых вершаў.
Вандроўная паэмка. Я не памру, я дам нарцаў нябыт, там будзе восень. И ветер мне накреслит шлях, куды исти, капля чародки сосен, при возеры живой воды, где не был просень, мене сустрели некольки жанчин, чамусти восемь. Я поцелую кожную, причим с однольковой пящотой поцелую, застаться с ими не знайду причин, и выгукни одна на вслед, сумую, одна всяго. Які забавный свет, ти гэтый, ти мотой, откуль привел ведущий ветер, я уже не ведаю, который мой, о ясный, о неутямный свете. А ветер повяде меня далей, углыб краины, и ночь насунется, и в ранний Колизей я убачу с гору притемной долине, мы пройдем не в забаве Картаген и город, у яким живут пингвины, а надвечер кля антычных стен, где будя показальник троя, меня сустренуть некольки мужчин, чамусьте трое. У засені старых алів мы вып'ем грапы, там на прычале з рыльцы прыліў пачнецца раптам, і тады, так, гэта ён, Буковскі Чарльз, не цвёрда ступіць за калён і стане пятым. Не дамся дзіву, як за ім да нас на госці падыдзе грабал Богуміл і стане шостым. Ну что такое литр на шастёх, тем больше тут Чарли, тубыльцу крикнем скрынку, как притёх, и грецких литр, не расчитавши, каутанем синхронно, у плясках Чарлик, мой тутейший бог, не Хронос, Дионис, прымай дары донайцев. Вы думаете, что вы греки? Вы засранцы, гукне у вустиш метр Чарли, сранцы, сранцы, подхопить реха, и как белый свет не мил вам стал, усім открутим яйцы, кив незу хвалый метр Богумил. Да гэта будзе толькі сон, вясёлый в тых шыротах, таксама снятся сны. И зноўку я адзін у восень між раўнін, і гор бясконцах, як праклён, такі, напэўна, кон, і вецер-правадник мяне пакінуў. куды взять курс? На Вильню, альбо Менск? Какие там драхмы, курс? Ці буду я богатый? У берсти брести до сябра ці? В Эфес звернуть, до дядьки Герострата? Иди отайбываться, у небытти, как медь себе пристанок негалимый, у полоцек на досвидку прести, ці быть о полночи в святым Иерусалиме? Але такой тугой мне стисня в скроне, что ветер вернется и хвалию тугой ударить груди, гэта знаком будзе, и птушка сядзе у мае далоні.
Свае новыя вершы чытаў Уладзімір Арлоў, нядаўні лаўрэат прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
На свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, окиная молодое, силой двигается телеканал «Толстаха». Если чувалось, живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.